Глава 5. Последние дни Винки Роквелл. Ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним. Владимир Набоков. 1. Наши дни, 13 мая 2017 года.
«Я больше никогда не говорил с отцом на эту тему»,
— заверил меня Максим, закуривая сигарету. Солнечный луч позолотил глянцевый корпус его зажигалки «Зиппо», украшенной репродукцией японской гравюры «Большая волна в Канагаве». Мы вышли из душного спортивного корпуса и направились к орлиному гнезду, узкому, поросшему цветами карнизу, который обрамлял другой длинный каменный карниз, нависавший над озером.
«Я даже не знаю, в каком месте он замуровал труп»,
— продолжал мой друг.
«Может, сейчас самое время спросить у него, а?»
«Мой отец умер этой зимой, Тома».
«Черт, очень сожалею».
В наш разговор вкралась тень Франсиса Бьянкардини. Отец Максима всегда казался мне несокрушимым. Как скала, о которую разбивались все, кто по глупости хотел взять ее приступом. Но смерть — необычный противник. В конце концов, она всегда побеждает.
Отчего он умер?
Максим глубоко затянулся, сощурившись.
«Это печальная история»,
— предупредил он.
«Последние годы он большую часть времени проводил у себя дома в Аврелия-парке. Помнишь, где это?»
Я кивнул. Мне был хорошо известен этот роскошный квартал, уютно расположенный на взгорье над Ниццей.
«В конце года тамошние владения стали мишенью целой серии ограблений, порой довольно жестоких. Бандиты дерзко проникали на виллы, даже когда там были хозяева. Мерзавцы. Держали их в заперти и пытали.
И Франсис тоже попался им под руку?»
«Да, на Рождество. Хотя дома у него всегда было оружие, воспользоваться им он не успел. Налетчики мигом скрутили его и стали избивать. Он умер от сердечного приступа. Не вынес пыток».
Грабежи. Одна из напастей Лазурного берега. Результат облицовки бетоном побережья, бесконечных заторов на дорогах и перенаселенности из-за неизбывного притока туристов.
«Тех, кто это сделал, арестовали?»
«Угу. Это была банда македонцев. Причем хорошо организованная. Кое-кого из них полицейские схватили, то ли двоих, то ли троих. И теперь они сидят за решеткой».
Я облокотился на парапет. С полукруглой ископаемой террасы открывался захватывающий вид на озеро.
«Кроме Франсиса, кто еще знает про убийство Климана?»
«Ты да я, и все»,
— заверил меня Максим.
«А моего отца ты знаешь, он не из болтливых».
«А твой благоверный?»
Он покачал головой.
«Черт, даже представить себе не могу, чтобы он узнал такое от меня. Жизнью клянусь, я никогда и ни с кем не говорил на эту тему».
«Но ведь был еще Ахмед Газуани, начальник стройплощадки».
Максим выразил сомнение.
«Он нем как рыба. Да и потом, какой ему интерес болтать про убийство, если он был его соучастником?»
«Он еще жив?»
«Нет. В старости у него нашли рак, и он вернулся умирать в Безерту».
Я надел темные очки. Время близилось к полудню. Солнце, стоявшее высоко в небе, заливало орлиное гнездо слепящим светом. Здесь, на простом деревянном балкончике, было хоть и небезопасно, зато очень красиво. Учащимся доступ сюда был заказан раз и навсегда, но, будучи сынком директора, я нарушал запреты и теперь сохранил волшебные воспоминания, как вечерами мы с Винкой курили здесь, подтягивая мандаринелло и любуясь отражавшейся в озере луной.
«Тип, который посылает нам письма, как пить дать, все про нас знает!»
Со злостью проговорил Максим. Он затянулся последний раз, докурив сигарету до фильтра.
«А у этого Алексиса Климана была родня?»
Генеалогическое древо несчастного учителя я знал на зубок.
Климан был единственным сыном своих родителей, на ту пору уже стареньких. Они, наверное, тоже отдали Богу душу. Во всяком случае, угроза исходит не от них.
«Тогда от кого? От Стефана Пьянелли? Он уже несколько месяцев ходит за мной по пятам. Все следит и вынюхивает с тех пор, как я ввязался в избирательную кампанию Макрона. Копается в старых делах моего отца. К тому же он написал книжку про Винку, помнишь?
Возможно, я был наивен, но мне не верилось, что Стефан Пьянелли мог зайти так далеко, чтобы заставить нас открыться.
Он, конечно, проныра, согласился я. Только мне трудно представить себе, что он способен строчить анонимки. Если бы он нас в чем заподозрил, то сказал бы нам прямо в лоб. Меня другое беспокоит. Он говорил про деньги, которые обнаружили в старом шкафчике для одежды. Ты это о чем?
Максим ничего об этом не знал. И я вкратце все ему рассказал. Про то, как во время наводнения нашли 100 000 франков в спортивной сумке. А на ней обнаружили 2 пары отпечатков пальцев. При том, что одни пальчики принадлежали Винке.
Все дело в том, что деньги нашли в шкафчике, который тогда был моим.
Максим в легком недоумении нахмурился. И я принялся объяснять подробнее.
До того, как моих предков назначили в Сент-Экс, я выпросил себе комнату и жил в ней все время, пока учился во 2-м классе.
Помню.
Когда же родители получили назначение и служебное жилье, они попросили меня уступить ту самую комнату какому-нибудь другому ученику.
И ты уступил?
Да, только при условии, что этот малый никогда не будет пользоваться моим шкафчиком и не станет просить у меня ключ от него. Так что я оставил ключ у себя, хотя сам почти им не пользовался. И вот однажды, за несколько дней до своего исчезновения, Винка попросила у меня тот самый ключ.
И не сказала, что собирается припрятать там денежки?
Ну, конечно. Эта история со шкафчиком совсем выпала у меня из головы. Я ничего не заподозрил, даже когда Винка пропала.
И все же уму непостижимо, почему следы девчонки так и не нашли.
2. Опираясь на низенькую стенку сухой кладки, Максим вышел на солнце, приблизился ко мне и принялся изливать на меня заслуженные упреки, которых я ждал от него с самого утра.
Никто на самом деле даже не знал, кто такая эта Винка.
Да нет, все знали ее как раз очень хорошо. Она же была нашей подругой.
Ее-то знали, а вот про нее саму ничего не знали.
Не унимался он.
Что ты конкретно имеешь в виду?
Все говорит о том, что она была любовницей Алексиса Климана. Письма, которые ты нашел, фотографии, на которых они вдвоем. Помнишь фотку с предновогоднего бала, где она с него глаз не сводит?
Ну и что?
Что? Тогда почему спустя несколько дней она заявила, что этот тип ее изнасиловал?
Думаешь, я тебе соврал?
Нет, но...
К чему ты клонишь?
А что, если Винка жива? И что, если это она посылала нам те письма?
Я думал об этом, согласился я. Но зачем ей все это?
Чтобы отомстить. Потому что мы убили ее любовника.
Тут я вспылил.
Черт возьми, Максим, она же боялась его. Клянусь тебе. Она сама мне все это сказала. Это все Алексис. Меня заставили. Я не хотела с ним спать.
Она могла наговорить все, что угодно. Ее тогда частенько видели под кайфом. Она глотала кислоту и всякое прочее дерьмо, что попадалось под руку.
Я пресек спор.
Нет. Она мне это даже повторила. Тот малый был насильник.
Максим изменился в лице. Какое-то время он рассеянно смотрел на озеро, потом снова перевел взгляд на меня.
Ты же говорил, что она была тогда беременна.
Да, именно так она мне сказала. И это были не пустые слова.
Если это так, и она родила, ее ребенку сегодня должно быть 25 лет. Значит, у ее сына или дочери вполне могло возникнуть желание отомстить за своего отца.
Это предположение я сразу отбросил. Такое, впрочем, было возможно, хотя в самой идее, как мне показалось, было больше романтики, чем здравого смысла. Подобный поворот годился больше для детективного романа, о чем я так прямо и сказал Максиму, но нисколько его не убедил. Вслед за тем я решил переключиться на другую тему, которая, как мне казалось, была поважнее, если иметь в виду ближайшие несколько часов.
Должен сказать тебе еще кое-что, Макс. В начале 2016 года, прилетев рекламировать свою новую книжку, я сцепился в Руасси с офицером-пограничником. Этот болван потехи ради унижал какого-то транссексуала, называя его мессия. Дело зашло так далеко, что меня даже задержали на несколько часов, и
«И сняли отпечатки пальцев»,
— догадался он.
«Да. И теперь я значусь у них в картотеке, так что мы не успеем все уладить. Как только найдут тело и железный прут, а на нем обнаружат хоть один отпечаток, тут же всплывет мое имя. Меня арестуют и станут допрашивать».
«И что это меняет?»
«Я признался, что все решил прошлой ночью на борту самолета».
«Я тебя не сдам. Ни тебя, ни твоего отца. Все возьму на себя. Скажу, что я один убил Климана и попросил Ахмеда, чтобы он помог мне надежно спрятать тело».
«Тебе ни в жизнь не поверят. Да и зачем это тебе? К чему такие жертвы?»
«У меня нет ни детей, ни жены, никакой личной жизни. Мне нечего терять».
«Нет, это чушь какая-то!» —
бросил он, моргая. Под глазами у него темнели круги, лицо было помятое, как будто он не спал двое суток. Мое решение не только не успокоило его, а напротив, всполошило еще больше. И, признаться, мне было понятно, почему.
«Полицейские уже кое-что пронюхали, Тома, точно говорю. И отмазать меня ты не сможешь. Вчера вечером мне звонили из комиссариата Антиба. Это был сам окружной полицейский комиссар Винсан де Брюин, и он...»
«Де Брюин? Его зовут как бывшего прокурора».
«Да, это его сын».
Это была не самая приятная новость. В 90-е правительство Жаспена назначило Ивана де Брюина прокурором республики при суде большой инстанции в Ницце с твердым намерением покончить со всякого рода аферистами, заполонившими Лазурный берег. Иван Грозный, ему это прозвище пришлось по душе, торжественно прибыл на побережье в образе этакого белого рыцаря и проработал на своем посту больше 15 лет, безжалостно сражаясь с масонскими сетями и некоторыми представителями избранного общества. Магистрат лишь недавно принял его отставку к вящему облегчению некоторых. Сказать по чести, многие в здешних краях ненавидели де Брюина и его коллегу Далла Чезу, однако даже враги уважали их за упорство. Так вот, если сынок унаследовал достоинство папаши, нам предстояло иметь дело с ловким полицейским, питающим неприязнь к избранному обществу и всем, кто близко или отдаленно имел к нему отношение.
«И что же конкретно сказал тебе де Брюин?»
«Он просил меня срочно прийти к нему, потому что у него есть ко мне вопросы. И я сказал, что зайду вечером».
«Иди скорее, чтобы мы знали, что дальше делать».
«Мне страшно», — признался он.
Я положил руку ему на плечо и со всей убежденностью постарался его успокоить.
«Это же не вызов по всей форме. Может, де Брюин начитался всякой ерунды. Ясное дело, он собирает информацию. Имея он виды насчет тебя, не стал бы так церемониться».
Страх сочился изо всех пор его кожи. Максим расстегнул еще одну пуговицу на сорочке и утер лоб, на котором блестели капли пота.
«Я не могу так жить с дамокловым мечом над головой. Может, если все рассказать?»
«Нет, Макс, постарайся держаться молодцом, по крайней мере, недельку. Знаю, это непросто. Нас пытаются взять на пушку, вышибить из седла. Главное, не угодить в их западню».
Он глубоко вздохнул и с неподдельным усилием как будто взял себя в руки.
«Позволь мне самому провести расследование. Как видишь, дело зашевелилось. Дай мне время, и я разберусь в том, что случилось с Винкой».
«Ладно», — согласился он. «Тогда я пошел в комиссариат. Буду держать тебя в курсе».
Я смотрел, как мой друг спускается по каменной лестнице, а затем идет по дорожке, петляющей меж лавандовых плантаций. Вскоре фигура Максима стала маленькой и расплывчатой, а потом и вовсе исчезла из вида, словно ее накрыло сиреневым ковром. 3. Перед тем, как покинуть кампус, я остановился у Агоры, стеклянного здания по соседству с исторической библиотекой. В Сент-Экзе никто не стал бы называть столь символическое место официально – центр документации и информации. Прозвучал полуденный звонок, возвещавший, что большинство учащихся свободно. Отныне в читальные залы можно было попасть только по электронной визитке, но я решил пренебречь этой условностью и просто перемахнул через входную дверцу, так как в парижском метро, а я видел это собственными глазами, поступают хулиганы, нищие студенты – и даже президента республики. На подходе к абонементу я узнал Элину Букманс. Ее здесь все называли Зели. У этой чересчур самодовольной интеллигентки на все было собственное, более или менее аргументированное мнение. Когда я видел ее последний раз, это была несколько самовлюбленная 40-летняя дама, кичившаяся своей спортивной фигурой. Теперь же, еще прибавив в возрасте, библиотекарша больше походила на богемную бабульку. Круглые очки, квадратное лицо, двойной подбородок, сидеющая челка, свободный свитер с закругленным отложным воротником.
«Здравствуй, Зели!»
Впрочем, она не только заведовала библиотекой, но вот уже много лет составляла кинопрограммы для кампуса, вела радиопередачи для лицея и возглавляла София Шекспир Кампани. Так довольно напыщенно назывался лицейский театральный кружок, в котором состояла и моя мать, когда заведовала подготовительным отделением.
«Привет, писака!»
Бросила она в ответ, как будто последний раз мы с ней разговаривали только вчера. Эту женщину мне так и не удалось раскусить до конца. Я подозревал, что когда-то, впрочем, недолго, она была любовницей моего отца. Но мать, помнится, любила ее, по крайней мере, так мне казалось. Когда я учился в Сент-Экзе, мои однокашники буквально молились на нее. «Зели то, зели сё», одновременно считая ее наперсницей, патронажной медсестрой и духовной воспитательницей. Зели, ее прозвище, всегда смешило меня, гордилась и даже злоупотребляла своим положением. Сильная со слабыми и слабая с сильными. Она относилась к нам по-разному. Кого-то окружала излишним вниманием, зачастую самых успешных и общительных, а кого-то просто не замечала. Помнится, моего брата и сестру она обожала, тогда как я не представлял для нее ни малейшего интереса. И я не обижался. Эта неприязнь была взаимна.
«Зачем пожаловал, Тома?»
С тех пор, как мы с ней общались последний раз, я написал с десяток романов, переведенных на 20 языков, и разошедшихся по белому свету миллионными тиражами. Для библиотекарши, на чьих глазах я вырос, это должно было кое-что значить. На похвалу с ее стороны я, само собой, не рассчитывал. Был бы рад, по крайней мере, знаку внимания. Но он так и не проявился.
«Хотел бы взять книгу», — ответил я.
«Сперва проверю, действительно ли твоя учетная карточка»,
— поймав меня на слове, сказала она. Продолжая мне подыгрывать, она принялась искать в архиве своего компьютера гипотетическую библиотечную карточку, зарегистрированную 25 лет назад.
«Точно, вот террас. Я так и думала. За тобой числятся две книги. «Разделение» Пьера Бурдье и «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера.
«Шутишь?»
«Да, шучу. Говори, зачем пришел».
«За книжкой Стефана Пьянелли».
«Он был одним из авторов учебника по журналистике, изданного в...»
«Нет, не то. Мне нужно его расследование по делу Винки Роквелл, «Девушка и смерть».
Она набрала название в компьютере.
«Этой уже нет».
«Как так?»
«Она вышла в 2002 году в маленьком издательстве. Весь тираж распродан, и больше ее не переиздавали».
Я спокойно посмотрел на нее.
«Ты смеешься надо мной, Зели?»
Она состроила обиженную мину и развернула ко мне монитор. Я глянул на экран и убедился, что нужные мне книги действительно нет в наличии. Зели пожала плечами.
«Похоже, книжки твоих дружков скупают на корню».
«Отвечай на мой вопрос, пожалуйста».
В некотором замешательстве она оправила свой чересчур широкий свитер и сняла очки.
«Начальство на днях распорядилось изъять книгу Стефана из библиотеки».
«Это еще почему?»
«Потому что через 25 лет после своего исчезновения эта девица стала объектом культа среди нынешних лицеистов».
«Эта девица? Ты имеешь в виду Винку?»
Зели кивнула.
«Было отмечено, что книгу Стефана постоянно спрашивали вот уже года 3 или 4. Она была у нас в нескольких экземплярах, а лист ожидания все рос и рос и стал длиной с мою руку. Лицеисты часто поминали Винку в своих разговорах, а в прошлом году гетеродитки даже посвятили ей спектакль».
«Какие еще гетеродитки?»
«Это группа блистательных девиц, феминисток из высшего света. Что-то вроде женского общества, продвигающего теории нью-йоркских феминисток начала 20 века. Некоторые из них живут в корпусе Николада Сталя, и у каждой имеется татуировка в виде знака, который был на лодыжке у Винки.
Я помнил эту татуировку. Это были четко выведенные на коже буквы GRLPWR Girl Power – девичья сила. Продолжая свои объяснения, Зели открыла в компьютере один документ. Это была афиша музыкального спектакля «Последние дни Винки Роквелл». Плакат напомнил мне конверт альбома «Белль и Себастьян». Черно-белая фотография, бледно-розовый светофильтр, вычурные буквы.
А еще они заручились правом проводить в бывшей комнате Винки спиритические сборища. Отправлять нездоровый культ вокруг некоторых реликвий во знаменование дня ее исчезновения.
Как ты думаешь, почему современная молодежь так интересуется Винкой?
Зели подняла глаза к небу.
По-моему, некоторые девицы примеряли на себя ее образ, историю ее романтической любви к Клеману. Она воплощает своего рода ложный идеал свободы. А когда она исчезла в 19 лет, вокруг нее воссиял ореол вечности.
Рассуждая таким образом, Зели встала со стула и направилась к металлическим стеллажам, располагавшимся за стойкой регистрации. И через некоторое время вернулась с книгой Пьянелли.
«Одну я все же сохранила. Хочешь, можешь полистать», —
сказала она, вздыхая. Я провел ладонью по обложке книги.
Даже не верится, что в 2017 году эта книжонка была запрещена цензурой.
Все ради учащихся.
Не может быть. Цензура в Сент-Экзе. Во времена моих предков такое представить себе было невозможно.
Какое-то время она смотрела на меня совершенно невозмутимо, а потом выдала.
Времена твоих предков закончились недобром, если мне не изменяет память.
Я почувствовал, как от ярости у меня в жилах закипает кровь, но внешне мне все же удалось сохранять спокойствие.
«Ты на что намекаешь?»
«Ни на что»,
— осторожно ответила она. Я, конечно, знал, на что она намекала. Директорство моих родителей закончилось совершенно внезапно в 1998 году, когда их обоих стали проверять в связи с темным делом, касавшимся несоблюдения правил заключения частно-правовых сделок. То был яркий пример концепции побочной жертвы в действии. Иван Дебрюин, тогдашний прокурор республики и отец полицейского, собиравшегося допросить Максима, вздумал сместить некоторых депутатов, которые, как он подозревал, получали взятки, в частности, от Франсиса Бьянкардини. Прокурор давно не спускал глаз с подрядчика. Сплетни, ходившие вокруг Франсиса, были большей частью нелепыми. Кое-кто даже утверждал, будто он отмывал деньги для калабрийской мафии, хотя некоторые из них казались вполне обоснованными. Конечно, чтобы заручиться правом на заключение частно-правовых сделок, ему приходилось подмазывать иных политиков. Таким образом, задумав убрать Франсиса, прокурор, когда изучал его дело, вышел на моих родителей. Франсис ухитрился построить на территории лицея несколько объектов в нарушении тендерных правил. В рамках следствия мою мать задержали, и она целые сутки просидела на табуретке в грязной казарме «Авар» в северо-западном комиссариате Ниццы. А на следующий день фотография моих родителей появилась в местной газете. Причем среди подборки таких же черно-белых фотографий супружеских пар, замешанных в серийных убийствах. Где-то между кровожадными любовниками из Юты и фермерами-душегубами из Кентукки. Подобное испытание, к которому они не были готовы, поставило крест на их карьере. Им пришлось уволиться из системы национального образования. Я в то время уже не жил на Лазурном берегу, но это дело коснулось и меня. Мои родители были хоть и не безгрешны, зато честны. Они всегда работали только ради учеников и не заслуживали столь позорного ухода, бросавшего тень на все их достижения. Через полтора года после начала следствия дело признали безосновательным и закрыли. Но зло свершилось. И даже сегодня придурки или притворщики вроде Элины Зели Букманс, заслышав броскую фразу какого-нибудь политика, могли снова разворошить эту кучу дерьма, делая вид, будто они тут ни при чем. Я сверлил ее вызывающим взглядом до тех пор, пока она не опустила глаза, уткнувшись в клавиатуру компьютера. Несмотря на ее возраст и сходство с чедолюбивой тетушкой, я с превеликой радостью шарахнул бы ее по голове клавиатурой. В конце концов, я же был настоящим злодеем. Но я этого не сделал. Я сдержал свой гнев, чтобы сберечь силы для своего собственного расследования.
«Можно взять с собой?»
— спросил я, указывая на книгу Пьянелли.
«Нет». «Я верну тебе ее до понедельника, обещаю».
«Нет»,
— возразила непреклонная Зели.
«Книга казенная».
Не обращая внимания на ее слова, я сунул книгу под мышку и бросил на прощание.
«По-моему, ты ошибаешься. Проверь базу данных. Эта книга там не значится».
Я вышел из библиотеки и обошел Агору кругом. Собираясь покинуть кампус, я тоже выбрал дорогу покороче, через лавандовые поля. В этом году лаванда зацвела гораздо раньше срока, но ее аромат совсем не напоминал мне прошлое, как будто в моей памяти что-то разладилось. Ветер разносил кругом испарения, отдававшие железом и камфорой, и, вливаясь в меня, они обретали одуряющий запах крови.